Глава вторая. Я принял душ, привел себя в полный порядок, облачился в свежевызванный костюм и, найдя в телефонном справочнике единственную фамилию Девлин в районе Белорота, позвонил. Тембр ответившего женского голоса вначале показался мне малознакомым. «Мэг? Мэг Девлин?» — спросил я. «Да», — был ответ. «А кто говорит?» «Мэрли Кори».
«Кто?»
«Мэрли Кори. Не так давно мы с вами провели интересную ночь». «Извините», — ответила женщина, — «вы, вероятно, ошиблись. Если вы сейчас не в состоянии говорить свободно, я могу позвонить в любое время. Или вы позвоните мне».
«Я не знаю вас», — сказала она и положила трубку.
Я уставился на телефон. Если при нашем разговоре присутствовал ее муж, неудивительно, что она притворялась. Но могла бы, по крайней мере, намекнуть, что узнала меня и согласна поговорить со мной в другое время. Я решил отложить контакт с Рэндомом, потому что чувствовал, что он тут же вызовет меня обратно в Амбар, а я хотел вначале поговорить с Мэг. Теперь я оказался в некоем тупике и попытался сделать то, что представлялось единственным выходом. Позвонил в справочную и узнал номер телефона Хансенов, ближайших соседей Билла. На третий звонок ответил женский голос. Как я понял, говорила миссис Хансен. Когда-то я виделся с ней, но не в последний мой приезд. «Миссис Хансен», — начал я, — «это Мэрли Кори».
«Ах, Мэрли! Вы, по-моему, приезжали к нам недавно, не правда ли?»
«Да, хотя задержаться, к сожалению, не мог. Но с Джорджем я виделся несколько раз и подолгу с ним беседовал. Признаться, я и сейчас желал бы поговорить с ним, если он дома». После довольно долгой паузы она ответила.
«Джордж... Дело в том, Мэрль, что Джордж сейчас в больнице. Что-нибудь передать ему?»
«О, нет, это не срочно», — ответил я. «А что с ним случилось?»
«Ничего, ничего страшного. Он уже поправляется. Сегодня у него осмотр и, очевидно, выписка. В прошлом месяце у него было своего рода нервное расстройство, потеря памяти на несколько дней. Врачи не могут понять причину.
Мне очень жаль».
«Дело в том, что рентген не показывает никаких нарушений, ну, скажем, ушиба головы или еще чего-нибудь. Теперь, кажется, все наладилось. Но они хотят еще немного понаблюдать за ним. Вот и все».
Внезапно ее словно осенило. «Каким он показался вам, когда вы с ним беседовали?» Я ждал этого вопроса и без колебаний ответил. «По-моему, вполне здоровым. Разумеется, я не знал его раньше и мог не заметить в нем перемен».
«Понимаю», — сказала она. «Вы хотите, чтобы Джордж позвонил вам, когда вернется домой?»
«Нет, я собираюсь уезжать и не знаю точно, когда вернусь. Впрочем, у меня ничего важного. Позвоню как-нибудь на днях».
«Хорошо. Тогда я передам ему, что вы звонили».
«Благодарю вас. До свидания».
Я почти ожидал этого.
После разговора с Мэг поведение Джорджа оказалось особенно подозрительным. Меня беспокоило, что он, очевидно, знал, кто я на самом деле, знал про Амбры, возможно, даже хотел последовать за мной с помощью козыря. Казалось, оба они, и он, и Мэг, были объектами каких-то странных манипуляций. Я сразу подумал о Ясре. Она ведь, судя по всему, была союзницей Люка. А Мэг предупреждала меня, чтобы я опасался Люка. Но как Мэг предупредила бы меня, если бы ее каким-то образом контролировала Ясра? Нет, пожалуй, этот вариант отпадал. Кто же из тех, кого я знаю, способен на подобное вмешательство? Во-первых, Фиона. Но, с другой стороны, она в прошлый раз помогала мне вернуться из Амбара в ту тень и даже забрала меня после вечера с Мэг. К тому же, как мне показалось, она была так же, как и я, встревожена ходом событий. Чушь собачья. В жизни полно дверей, которые не отворяются, когда ты в них стучишь, не меньше, чем тех, которые распахиваются, когда ты этого не желаешь. Я вернулся и постучал в дверь спальни. Флора разрешила мне войти. Она сидела перед зеркалом, наводя красоту.
«Ну, как идут дела?»
«Не слишком хорошо. По правде говоря, припаршиво». Я вкратце поведал ей о результатах телефонных разговоров.
«И что ты теперь намерен делать?»
«Связаться с Рэндомом и назначить с ним встречу. У меня предчувствие, что он скоро позовет меня, желая все разузнать. Так что хочу попрощаться с тобой и сказать спасибо за то, что помогла мне. Прости, что помешал твоему роману». Флора пожала плечами, продолжая сидеть ко мне спиной и разглядывая себя в зеркале.
«Не беспокойся».
Конец фразы я не дослушал, хотя она продолжала говорить. Мое внимание отвлекло то, что мне показалось контактом с Козырем. Я настроился на восприятие и стал ждать. Ощущение контакта усиливалось, но вызывающий меня все не появлялся.
«В чем дело, Мерль?»
Я поднял руку, направив ее в сторону Флоры, и ощущение стало еще более интенсивным. Мне вдруг показалось, что я смотрю вниз в длинный, пустой и темный туннель.
«Сам не знаю».
Ответил я, потом позвал Логрус и взял под контроль его конечности. «Призрак, это ты? Готов поговорить?»
Ответа не было.
Я ощутил холод, но продолжал ждать, настроенный на прием. Подобного ощущения я никогда еще не испытывал. Мною завладело сильное предчувствие, что если я сделаю шаг вперед, меня тут же куда-то перенесут. Что это? Вызов? Западня? Что бы это ни было, я чувствовал. Только дурак способен принять подобное приглашение от незнакомца. В результате можно запросто оказаться снова в хрустальной пещере. «Если ты чего-то хочешь от меня, — произнес я, — назови свое имя. От анонимных свиданий я давно отказался». Меня пронзило ощущение чего-то присутствия, но кто это? «Отлично», — продолжал я. «Выходит, я не иду к тебе, и тебе нечего сказать мне. Остается третье. Ты хочешь прийти ко мне? В таком случае иди». Я протянул руки, показывая, что они пусты. Моя невидимая удавка заняла свою позицию на левой руке. Невидимый Логрус протянул смертельный клинок вдоль моей правой руки. Это был один из тех случаев, когда для проявления вежливости нужна хорошая профессиональная подготовка. В темном туннеле прозвучал негромкий смех. Лишь ментальная проекция. Звучал он холодно и бесплотно. «Твое предложение, конечно, уловка», — услышал я. «Ты не дурак. И все же, надо признать, в храбрости тебе не откажешь, раз ты обратился к незнакомому существу. Ты не представляешь, что может случиться, но готов ко всякому и даже призываешь неведомое. Я повторяю свое приглашение. Я вовсе не считаю тебя опасным.
Чего ты хочешь?
Посмотреть на тебя.
Почему?
Потому что настанет время, когда я захочу встретиться с тобой на других условиях.
На каких?
Я чувствую, что наши интересы столкнутся.
Кто ты?
В ответ снова послышался смех. Нет. Пока еще рано, время не пришло. Я просто хотел посмотреть на тебя.
увидеть твою реакцию».
«Ну и что же? Увидел? Насмотрелся?»